Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о святом Иустине Поповиче, его философии и богословии. У нас сегодня в гостях иерей Дмитрий Трибушный, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Донецка и научный редактор издательства ПСТГУ Егор Агафонов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Поводом для нашей сегодняшней встречи является книга, которая вышла недавно в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Человек Христов. Преподобный Иустин Попович, богослов и чудотворец Чилинский». Составителем этой книги является отец Дмитрий, который чудесным образом оказался у нас сегодня в гостях в Москве. Вы служите в Донецке, я понимаю, что сегодня приехать сюда – это уже, вот, ну, скажем так, поступок, вот, то есть это не так просто. Но мне кажется очень символично, что вот оказавшись здесь, прибыв из разных институций, городов, мы решили поговорить о сербском святом богослове, в общем-то, можно сказать, нашем современнике, потому что это человек 20 века, человек прошлого века, который во многом разделил его судьбу. Я надеюсь, отец Дмитрий нам сегодня расскажет о его непростой биографии, потому что значительную часть жизни он прожил в социалистической Югославии, где богословские взгляды отнюдь не приветствовались, где свободы богословской мысли не было. И в то же время вот такой удивительный человек, который оставил после себя очень много творений, и который, прожив достойную жизнь, через небольшой промежуток после своей христианской кончины, был прославлен Сербской Православной Церковью в лике святых, и, насколько я знаю, и в наших святцах Русской Православной Церкви его имя, имя святого преподобного Иустина, также присутствует. То есть это святой, которого мы почитаем, которому мы молимся и которому мы читаем. Книги его мы можем сегодня читать. И вот передо мной и еще одна его книга, вышедшая в издательстве «Никея», «Философские обрывы» или «Философские пропасти» иногда переводят название этого сочинения. То есть это книга, в названии которой есть слово «философия». Значит, преподобный Иустин был еще и философ. Его ведь нарекли в монашестве в честь мученика Иустина, насколько я знаю.
Иустина-философа, совершенно верно, да.
Вот. Ну вот как получилось так, что человек, живший в такую непростую и богоборческую, я бы сказал, эпоху, и не только богоборческую, но и эпоху, когда были две страшные войны, и он застал и Вторую мировую, да, как получилось, что он стал таким, во-первых, удивительным по своей духовной судьбе, а во-вторых, интеллектуалом во Христе, я бы так сказал. Ну, наверное, отец Дмитрий начнет.
Для меня отец Иустин – это один из героев Достоевского. Это человек, который воплощает в себя одновременно двух Карамазовых. С одной стороны, это Иван Карамазов, с другой стороны, это Алексей Карамазов. Это такой герой из ненаписанной книги Достоевского.
Ну, так про Соловьева также говорили, что он совмещает и Алёшу, и Ивана.
Вот, вы знаете, мне кажется, что Соловьев как раз являет того героя, который был промежуточным, вот того, которого чуть-чуть успели описать. Отец Иустин – это то, что Достоевский хотел написать, но не успел, потому что в нем уже есть вот та твердость духа, которой традиционно нет у героев Достоевского, которые мы условно называем положительными. То есть у Достоевского мир устроен так, что если София, она с недостатками, она занимается определенной деятельностью. Если князь Мышкин, он должен быть эпилептиком и проиграть. Если Алёша, он с метаниями, с поисками. Но он все время искал того, кто не будет обладать какими-то такими свойствами двойственности, дуализма, да? И как раз вот отец
Устин... Целостность, такой, да.
Вот отец Устин такая целостная личность, которая одновременно при этом включает в себя уникальное ощущение бездны мира. Вот то, что книга называется «Философские обрывы», это очень важно. Вот в двух этих словах выражается суть, наверное, мировоззрения отца Иустина. Философские и обрывы. У него острое ощущение бездны, которое скрывается рядом с нами. И при этом философия для него – это вот такой мост, это любовь к подлинной Софии, к подлинной мудрости, которая позволяет через этот мост перейти. Наверное, никто, как отец Устин, не выразил две эти интуиции. С одной стороны, интуиция бездны, пустоты, а с другой стороны, интуиция того, что весь мир пронизан Богом, сияет Богом, и весь мир – это, скажем так, в определенном смысле, не пантеистическом, это Бог. Вот поэтому отец Устин – это удивительное явление того, как человек умеет синтезировать себе разнородные начала и приводить их к целостности. Потому что, наверное, самое важное слово для отца Устина – это вот единство. Это такой представитель единства жизни и мысли, единства противоположностей и так далее. И вот, отец Устин в этом плане уникальное явление в мировой культуре и в отечественной культуре, потому что он тот, кто, скажем так, попытался воцерковить выдающиеся интуиции русской мысли, которые до сих пор под знаком вопроса.
Ну, давайте сначала вот немножко о его биографии расскажем. Он же ведь из крестьянской семьи, сербской, да? Там 8 детей было, по-моему.
И у него уникальная судьба в том, что он родился и умер в один день, в день Благовещения. Это такой особый знак от Бога, особый знак
милости. И мирское имя у него было
Благое.
Благое, да, то есть в честь Благовещения.
В честь Благовещения. И это было имя такое заклинательного порядка. Предполагалось, что там все дети умирали, рождались и умирали. И предполагалось, что это имя его спасет. Оно его действительно не имя, конечно, но Господь через это имя и так далее его спас. И вот получилось так, что он получил хорошее начальное образование. И потом его отправили учиться в Петроград. И вот когда он учился в Петрограде, это было совсем недолго, то он очень сильно полюбил русскую культуру, и эта любовь сохранилась у него до конца жизни.
Это было прямо перед революцией.
Перед революцией, да. Он успел немножко здесь побывать.
15-16 год, меньше года он пробыл в Петрограде, в Петроградской духовной академии, да.
Но очень полюбил Россию, и для него всегда Россия стала тут такая вторая родина. Но дальше его Господь повел в Оксфорд, и в Оксфорде он себя проявил очень интересным образом. Он вел подвижническую жизнь такую, что англиканские монахи смотрели на него с восхищением, для них это был такой пустынник древности. Чтобы не зависеть материально от стипендий, которые представляла Великобритания, он, собственно, зарабатывал своим трудом. И в это время он усиленно вот то, что называется, поглощает высочайшие образцы европейской культуры. И вот опять возникает такая двойственность. С одной стороны, он преклоняется перед высотой европейской культуры, для него всегда есть гиганты духа в Европе. С другой стороны, тот дух европейский, который он замечает в этот период, он вызывает в нем большой страх, сомнение. И как человек, воспитанный, влюбленный в Достоевского, он во многом продолжает линию Достоевского, где, с одной стороны, есть всемирная отзывчивость, а с другой стороны, критическое восприятие Запада. И это критическое восприятие Запада приводит к тому, что оно отражается в его письменной итоговой работе, ее не принимают, и ему приходится возвращаться в Сербию. Впоследствии он защитится в Афинах.
Вот Афинов... Она была Достоевскому посвящена?
О Достоевском, да. Но здесь два момента есть. Все-таки отец Устин вырабатывает уже тогда свой стиль. Он совершенно не академический. Для человека, который привык к четкому выражению мысли, к четкой однозначной подаче идей, отец Устин будет таким соблазном, потому что это текст на грани между философией и поэзией, с повторениями, с эмоциональной включенностью. Опять же, для человека, который знаком с русской религиозной мыслью, этот Флоренский или «Свет не вечерний», да, то есть литература, которая личностная, литература, которая имеет эмоциональный оттенок. Но мог же Лосев написать в «Диалектике мифа», что он хотел познать небо, даже женился на астрономе, и все равно у него много загадок. И представить такой стиль в академической работе, наверное, мог не каждый. Поэтому отец Иустин остался таким непонятым в этом плане мыслителем. Наверное, сейчас, когда разрабатываются новые жанры, там, теоэстетика или еще что-то, его стиль, может быть, был более бы приемлем. А так он оказался не у дел, и свою диссертацию он уже защитил впоследствии в Афинах. Причем интересный момент в том, что перед защитой у него диссертацию украли со стола, ему пришлось ее восстанавливать, и только после этого он получил желанную степень. А степень ему была важна не для того, чтобы ей гордиться, но у него была очень важная мысль, что в современном мире тебя проще услышат, если у тебя есть ученая степень.
Ну, это богословская степень была,
богословская,
да? Доктор,
да.
Магистр богословия.
Доктор, по-моему, доктор богословия, да. Угу. Но хочу обратить внимание, что все его ученики ближайшие, они все получили по несколько образований. То есть у него было к образованию очень такое все-таки уважительное отношение. Оно не всегда встречается у монашествующих. Некоторые считают, что это препятствие. Но вот такие люди, как отец Иустин Попович или Сафроний Сахаров, они считали, что образование должно быть фундаментальным. Потому что если ты хочешь понять мир, если мир тебя услышит, то для этого нужно иметь какую-то базу и мост иметь, который соединяет с миром. Вот не было в нем отрицания знания. Что интересно, он когда получил свою степень, то восхищался крестьянкой, которая научила его вере, может быть, более глубоко. Он шел в паломничество и хотел подвести ее. Она сказала: «Мне нечего принести святому, я принесу только вот то, что я пешком к нему иду». И его это удивило. Он сказал, что вот Иустин, Иустин, ты вот учился, получил степень, но вот этой вере простой ты не научился. И в нем впоследствии будет соединяться интеллектуальное начало, колоссальная эрудиция, но одновременно с верой простого человека. Потому что впоследствии этот человек, который был одним из основателей сербского философского общества, знаменитым преподавателем, человеком, который издавал книги, с приходом к власти коммунистов, он был арестован и приговорен к расстрелу. И чудом, и благодаря тому, что один из тех, кто решал эти вопросы, был его ученик, он был освобожден из темницы и оказался без преподавания, без зарплаты, без пенсии, без ничего. И его приютил монастырь Челия. И вот для тех людей, кто приходил в монастырь Челия, чаще всего он был вначале просто обычный батюшка, духовно одаренный, такой вот простой старец, как в России. А для интеллектуалов это было место паломничества к человеку, который с тобой говорил о Гюго, который интересовался судьбой Солженицына. То есть это был человек, который соединял в себя, опять же, высокую простоту, высокую интеллектуальность, которая не поедает простоту.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях отец Дмитрий Трибушный и Егор Агафонов. Мы говорим о святом Иустине Поповиче, о богослове, философе, духовном отце, старце XX века. И вот у меня такой вопрос, отец Дмитрий, а Достоевский, вот некоторые верующие люди говорят, ну, это какой-то вот низший этап, то есть он может привести человека к вере, но вот Константин Леонтьев писал о Достоевском, что это розовое христианство, что где вы видели таких старцев в монастырях, как вот старец Зосима, что якобы и оптинские монахи посмеивались, когда обсуждали роман братья Карамазовы. Ведь вот не было же как-то вот Иустину Поповичу мелко и розово слишком это христианство. Написал он о нем свою книжку, и не только святой Иустин, но, например, митрополит Антоний Храповицкий, с которым, наверное, Иустин Попович пересекался в Сремских Карловцах, вот, тоже написал о Достоевском очень хороший труд. Как вы считаете, вот это отношение Достоевский может быть путем к настоящей вере, к подлинной вере?
Я в этом глубоко убежден, и вот как раз отец Иустин был таким действительно героем Достоевского в жизни, потому что в нем было видение отца Зосимы, видение мира, и оно было не книжным, оно было живым. Это вот был такой отец Зосима XX века, но с определенной коррективой такой, что он принадлежал к аскетической восточно-христианской традиции, отец Иустин, но при этом он мог прочитать Достоевского так, что Достоевский избавлялся от того, за что его ругал, собственно, Леонтьев. Достоевский в интерпретации отца Иустина, конечно, это не розовое христианство, и не случайно Зандер говорил о том, что та книга, которую отец Иустин написал о Достоевском, это прекрасное введение, прежде всего, не столько в Достоевскую, сколько в христианскую традицию как таковую. Интерпретация отца Иустина – это как раз интерпретация Достоевского как христианского мыслителя. И одна из его, может быть, жизненных задач заключалась в том, что он своего любимого автора прочитал через призму традиции и как раз считал, что Достоевский – прекрасный выразитель православной христианской традиции. Не просто ступень, не просто розовое христианство. Он находил в нем как раз вот то, что является выражением христианства как такового.
У Зандера, кстати, тоже была книжка о Достоевском «Тайна добра», и в свое время мне подарил ее отец Борис Бобринской с автографом Зандера ему и его супруге. Так что у меня вот такая реликвия в моей библиотеке хранится. Но Зандер был профессиональный философ. Он преподавал философию на Дальнем Востоке, в Харбине преподавал. Поэтому, наверное, его оценка, такая высокая оценка книги святого Иустина, она что-то значит.
Она очень много значит, потому что он первый обратил внимание на отца Иустина как на мыслителя. И выделил тоже очень важный момент, который является спорным. Он как раз подчеркнул, что у отца Иустина есть такая асимметрия. Отец Иустин очень много говорит о присутствии ничто в творении. Он все время подчеркивает вот эти бездны, пропасти. И во многом творчество отца Иустина стало ответом на критику Зандера, потому что в дальнейшем отец Иустин как раз более говорит не только об обрывах и о безднах, а переполненности светом человека. Для меня отец Иустин – это софиологический мыслитель.
А можно я вот Егору задам вопрос, Егору Агафонову, который не только редактор по СТГУ и редактор вот этой замечательной книжки «Человек Христов» преподобного Юстина Поповича, но и редактор серии в издательстве «Никея». Правильно я говорю? Где
да, слушай, издаются... серия «Неопалимая Купина» называется.
«Неопалимая Купина», издаются современные богословы. Вот в этой серии вышел и отец Сергей Булгаков, книжка.
Собственно говоря, с этой книги и началась серия.
«Софиология смерти», выпуском. Да, вот туда вошла...
Сборник «Чаша Грааля».
«Чаша Грааля» да. Называется. По-моему, отец Савва Мажука составлял, да?
Верно.
Который был тоже нашим гостем здесь, в этой передаче. И вот в этой же книжке вышла и книга преподобного Иустина «Философские обрывы». Вот как вы считаете, есть что-то... Почему вы вот... в первых книгах этой серии взяли вот этих двух авторов? То есть вот на чем основывался этот выбор? И похожи ли они, вот тот же отец Сергий Булгаков и святой Иустин?
Ну, я не буду преувеличивать значение сознательного выбора в книгах серии, потому что не всегда серии планируются каким-то сознательным образом. Часто работаешь с теми текстами, которые более готовы на данный момент, чем какие-то другие, которые ты планировал и так далее. То есть здесь все-таки не стоит преувеличивать это соседство и придавать ему какое-то таинственное значение. Совершенно очевидно, что и отец Сергий Булгаков, и преподобный Иустин являются фигурами, ну, условно говоря, первого ряда православного богословия XX века. Они очень разные. Для меня, может быть, не столь очевидно, как для отца Дмитрия, та софиологическая направленность преподобного Иустина, о которой он говорил. Может быть, я как-то более традиционно к нему отношусь и таких тонкостей не вижу. Но то, что это фигуры равновеликие по своему богословскому дарованию, по творческому дерзновению, по смелости, с которой они вторгаются в богословские вопросы, это совершенно очевидно. Отец Дмитрий сейчас замечательно сказал о свойствах богословия отца Иустина, преподобного Иустина. Я бы хотел добавить со своей стороны еще одну черту, без которой его, по-моему, совершенно нельзя понять. Это его феноменальный профетический дар. Это действительно пророк. И по необычности своих текстов, и по необычайной духовной энергетике, и по яркости образов, и по большому счету пророком мы, наверное, скорее назовем не того, кто предсказывает нам будущее, а тот, кто открывает нам причины настоящего. И в этом смысле отец Иустин в своих трудах, как раз проявляет необыкновенную феноменальную глубину. И если мы вернемся как раз к этой книге «Философские урвины» по-сербски, которые можно перевести как «обрывы» и как «пропасти», как вот было в разных переводах, это действительно одна из самых выдающихся книг отца Иустина, написанная им в межвоенные годы. Он писал эту книгу, переполненный ощущениями, с одной стороны, закончившегося мира, мира, закончившегося с Первой мировой войной, а с другой стороны, весь исполненный неясных, но катастрофических и тяжелых предчувствий о том, что в Европе происходит агония гуманизма, о которой говорил и его старший учитель и друг Николай Сербский, Николай Велимирович, и о чем он сам говорил постоянно. Он не мог не чувствовать, что вот эта агония гуманистического понимания человека не может не разразиться какой-то страшной катастрофой. И именно в этой книге предчувствие катастрофы, предчувствие не просто тупика, а именно страшного обрыва, в который готова сорваться европейская цивилизация, европейская культура, которая переводит вертикаль в горизонталь и отказывается во многом, не всегда, конечно, но отказывается во многом именно от вертикальной иерархии ценностей, о том, что это не может не закончиться катастрофой, он как раз говорит очень глубоко и ясно в этой книге. Она была написана именно перед Второй мировой войной, хотя не была опубликована в Югославии, ее опубликовали уже после войны в Германии, в начале 50-х годов, до этого времени она была только в рукописи. Но сами его интенции совершенно пророческими оказались, потому что то, что какие страдания перенесла Европа в целом и родная для преподобного Иустина Сербия в годы Второй мировой войны, ну, я думаю, что об этом хорошо известно.
Ну да, там...
И о лагере Ясеновац,
Усташи,
да, да, то есть, усташеский террор, да. Независимом государстве Хорватия, бесконечные войны между разными группами партизан, немцев и так далее, и так далее. Все это было крайне трудно и весьма-весьма кроваво.
А вот обращение преподобного Иустина к светской культуре. Обычно вот считают, что богослов, он должен христианские догматы рассматривать, говорить о Троице, символ веры истолковывать. А вот архимандрит Федор Бухарев писал, вы помните, о романе Чернышевского «Что делать?» и о романе Тургенева «Отцы и дети». Вот не кажется ли вам, что преподобный Иустин тоже в чем-то похож на этот тип христианского такого мыслителя, когда, например, он касается Метерлинка. И, ну, что такое Метерлинк? Для нас это «Синяя птица». Это спектакль, который все мы в детстве смотрели в «Амхате».
Все мы шли вереницей.
Шли вереницей за «Синей птицей». Да. Причем мы даже не знали, что там все это происходит в ночь на Рождество, потому что в советской постановке это было вырезано, да? Но Метерлинк все-таки не христианский автор. Это автор, у которого есть много христианских символов, коннотаций. Но чем дальше, тем больше он отходит от христианства, он отходит от Христа. И вот это важно для преподобного Иустина. Он чувствует ту бездну, в которую скатывается не просто европейская культура, но лучшая в этой культуре, да? Вот. То есть вот насколько эта культура должна быть важна для богослова? Ну, культура и культура. Это у нас церковь, нам это в Министерство культуры обращайтесь. А у нас вот мы здесь молимся, здесь у нас иконы, здесь вечные смыслы. Чего нам эта культура? А вот преподобный Иустин об этой культуре пишет. Зачем она ему?
Вы знаете, я сейчас попробовал вспомнить какого-то хорошего богослова, который не интересуется культурой. Mm-hmm. Что-то как-то я сходу даже и не вспомнил. Вот один из величайших богословов XX века, которого часто изображают сейчас на иконах рядом с отцом Иустином, хотя он не прославен в лике святых, отец Думитру Станилая, будучи пожилым человеком, ходил на Тарковского. Вот, то есть для него это было нормально в Румынии пойти посмотреть Тарковского, дать какой-то свой анализ «Сталкера». Также для отца Иустина культура была, с одной стороны, миром, в котором он живет, с одной стороны, потому что это было его пространство, С другой стороны, для него это была такая лакмусовая бумага на состояние мира. Помните, у Гесса в «Игре в бисер» рассказывается о том, что раньше император определял состояние империи по состоянию музыки. Вот для отца Иустина такой музыкой был и Миттерлинг. И что интересно, отец Иустин при всей своей такой ортодоксальности, мы ведь у него находим добрые слова о Камю. Казалось бы, православный священник, богослов такого уровня, он должен был бы просто Камю разгромить, не оставить от него камня на камне. Но у отца Иустина было вот такое крайне жалостливое сердце, и он сопереживал Камю, сопереживал Ницше. Известная история, которая приводится в книге, когда он сказал, что если бы не нашел Христа, то стал бы, как вот этот безумный взбаламушный Ницше, и заплакал. То есть для него Ницше было, с одной стороны, диагноз европейской культуры, диагноз гуманизму, но, с другой стороны, для него Ницше был не враг, а тот, кого он оплакивал. У него было колоссально любящее сердце. Поэтому я уверен в том, что богослов не может не жить в культуре. И богословский корректив к культуре или богословская параллель, которая пересекается с культурой, это попытка посмотреть на культуру глазами Христа, проложить путь, который идет от вечности к культуре, и открыть вечное в культуре. Я глубоко убежден в том, что если ты богослов, то ты с культурой связан органично, ты в ней присутствуешь, ты в ней живешь, потому что также убежден в том, что к культуре невозможно приобщиться, как невозможно приобщиться в мысли. Ты либо есть в мысли, либо тебя нет. Нельзя научить мыслить, по большому счету, но и нельзя жить в культуре, если ты к ней не причастен. Поэтому быть богословом – это означает быть причастным к кресту, который, с одной стороны, есть горизонтальная линия культуры, а с другой стороны, вертикальная линия культа. Это взаимосвязанные вещи. И Иустин не был бы Иустином, если бы не было Достоевского. И отец Иустин как раз и показал то, что мышление богослова, оно крестообразное, иначе ты не богослов.
Можно, наверное, смотреть снизу вверх, а можно сверху вниз. Как Вячеслав Иванов смотрел из культуры на Бога и говорил в переписке «Из двух углов», что культура – это память о великих посвящениях, о великих инициациях. И, в общем-то, он, наверное, обрел Бога в конце своей жизни. Он комментировал Библию, он издавал псалмы, он был членом папского комитета по культуре в Ватикане. Да? Но все-таки это был человек культуры, который от классической филологии, от Эсхила шел к алтарю. А вот может быть, наверное, и другой взгляд, взгляд богослова на культуру, который, уже имея в душе своей Христа, понимая, что вся история человечества – это история боговоплощения, что смотрит на культуру, соизмеряя ее, да, с этим. Вот, наверное, это взгляд преподобного Иустина.
Если позволите, я немножко добавлю два слова к тому, что сказал отец Дмитрий про отношение преподобного Иустина к культуре. Это совершенно верно, и надо сказать, что действительно в какой-то мере, стараясь воспроизвести отношение Христа к культуре, не к культуре, как, так сказать, какому-то комплексу мертвых артефактов, но к культуре как образу жизни живого человека и живого человечества. Воспроизводя это отношение, преподобный Иустин не мог не сострадать. Для него любое явление культуры всегда было в первую очередь не каким-то отвлеченным понятием, идеей, с которой нужно спорить. Даже не соглашаясь с идеей как таковой, он всегда видел за ней страдающее человеческое сердце, и именно, так сказать, по завету своего любимого Достоевского, разделенность этого человеческого страдания всегда лежала в основании отношения преподобного Иустина к культуре в целом и к каждому конкретному человеку, ее творящему. Вот пример о Ницше, который привел отец Дмитрий сейчас, вспомнил, он очень хорошо и ярко это показывает.
Кстати, убежден, что Достоевский находится в раю. И моя убежденность строится на том, что если бы даже Достоевский не был бы в раю, то отец Иустин бы не позволил ему остаться где-то в другом месте. Он его бы вытянул в любом случае. То есть я знаю точно про одного человека, что он в раю, это Достоевский, потому что есть отец Иустин. Вот у меня абсолютная убежденность в этом.
Мы сегодня говорим о удивительном богослове, о святом преподобном Иустине Поповиче, святом Сербской православной церкви, ну и святом
В 2010 году он был канонизирован в Сербской церкви, а через 3 года прославлен и включен в список и Месяцеслов Русской Православной Церкви также.
Давайте после небольшой паузы вернемся в студию и продолжим наш разговор о святом Иустине Поповиче.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.